В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Владимир Путин посвятил 77-летие победы над нацизмом оправданию своих геополитических амбиций. В Сухуми и Тбилиси празднуют День Победы, но с разными акцентами. Победу на президентских выборах в самопровозглашенной республике Южная Осетия одержал Алан Гаглоев. О феномене воинской репутации кадыровцев размышляет наш блогер Тенгиз Аблоти. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кэти Бочуришвили.
Россия нанесла упреждающий удар, начав вторжение в Украину 24 февраля, и это было единственно правильное решение. Об этом заявил президент России Владимир Путин сегодня, 9 мая, на параде на Красной площади в Москве по случаю Дня Победы.
Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Повторю, мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение.
Традиционную минуту молчания Путин объявил не только в память о погибших в Великой Отечественной войне, но и погибших в Одесском доме профсоюзов, как он сказал, от обстрелов неонацистов, а также о российских солдатах, погибших в Украине. Он также сказал, что подписал указ о помощи семьям погибшим и раненым. Погибших и раненых. Согласно тексту документа, для детей участников военного вторжения в Украину выделят в вузах 10% от всех бюджетных мест. Дети погибших военных смогут поступить без экзаменов. Перед Днем Победы ряд британских и американских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что Путин в связи с относительными неудачами, которые терпит российская армия, может объявить Украине войну или заявить о мобилизации. Таких заявлений Путин не сделал. Парад принимал министр обороны Сергей Шойгу. Воздушная часть парада из-за погоды была отменена. Сегодня же во многих городах России прошли шествия так называемого «бессмертного полка». Люди несли плакаты с портретами воевавших родственников. Организаторы разрешили приносить и портреты участников войны в Украине. В Украине сегодня тоже отмечается День Победы, хотя и без массовых мероприятий. Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне провел параллели между гитлеровской Германией и современной Россией, в новом видеообращении заявил, что вскоре в Украине будут отмечаться два Дня Победы, а где-то ни одного.
Сегодня мы відзначаємо день перемоги над нацизмом.
Сегодня мы отмечаем День Победы над нацизмом и никому не отдадим ни клочка своей истории. В День Победы над нацизмом мы сражаемся за новую победу. Путь к ней тяжелый, но мы не сомневаемся, что победим. В чем наше преимущество над врагом? Мы умнее на одну книгу. Это учебник по истории Украины. Рано или поздно мы побеждаем. Хоть Орда, хоть нацизм, хоть смесь первого и второго, который является наш нынешний враг, мы побеждаем, потому что это наша земля, потому что кто-то воюет за батюшку царя, фюрера, партию и вождя, а мы за родину.
А мы за батюшку.
Сказал Зеленский в своем видеообращении. Глава Европейского совета Шарль Мишель 9 мая приехал в Одессу. Он написал, что решил отметить День Европы в этом городе, европейский дух которого отмечал еще Пушкин. А сегодня тут украинцы укрывают памятники от пуль и ракет и защищают свою свободу от российской агрессии. «Вы не одиноки, ЕС с вами», — написал он в Твиттере. Сообщается также, что он провел разговор по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мишель уже во второй раз после начала российского вторжения приезжал приезжает в Украину. Ранее он побывал в Киеве. Заявление о европейских перспективах Украины и ее поддержке в войне с Россией сделали сегодня и другие лидеры ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что уже в июне комиссия может высказаться о возможности предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Зеленский сегодня заявил, что Украина заполнила вторую часть необходимых для этого документов. При этом президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что долгом Европы является помощь Украине, отметил, что переговоры о ее вступлении в ЕС могут длиться годы, возможно, более 10 лет. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что российское командование, как и президент России Владимир Путин, несет ответственность за военные преступления в ходе войны в Украине, которые могут быть сопоставлены с действиями нацистского режима в годы Второй мировой войны. Уоллес выступает сегодня в Национальном музее армии в Лондоне, но отрывки из его речи уже стали достоянием гласности. Совершив вторжение в Украину, Путин, его окружение и генералы копируют фашизм, тиранию более чем 70-летней давности. Повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века, считает британский министр, их судьба в конечном счете окажется такой же. 9 мая президент США Джо Байден, как сообщил Белый дом, подписывает законопроект о ленд-лизе для Украины. Оружие и другие товары по ленд-лизу будут поставляться Соединенными Штатами впервые со времен Второй мировой войны, когда такие поставки помогли в том числе Советскому Союзу.
Новости представила Кэти Бочеришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. 9 мая в Москве отметили традиционным парадом и уже становящейся традиционной риторикой. Владимир Путин большую часть своей речи посвятил не героям былых времен, а своим вынужденным, своевременным и единственно правильным решениям, попытавшись убедить сограждан в том, что сегодняшняя война в Украине не менее священная, чем та, которая закончилась 77 лет назад. На роль врага привычно назначен коллективный Запад. В ответ российскому президенту посоветовали внимательнее изучать историю ее уроки. Владимир Унанян с подробностями.
Минин и Пожарский, Бородино, поля сражений Второй мировой и Донбасс. 77-я годовщина Победы в этом году для Владимира Путина стала квинтэссенцией исторических событий и его собственных сегодняшних амбиций. Президент России использовал праздник со слезами на глазах, чтобы оправдать слезы тех, кого российская армия освобождает в Украине. Глава Кремля, прошествовавший на трибуну на Красной площади под аплодисменты и приветственные выкрики собравшихся в центре Москвы, не стал тратить много времени на воспоминания о подвигах минувших лет. У Владимира Путина своя повестка. Оправдание войны в Украине продолжением некой исторической миссии. Спасение мира от возрождающегося нацизма. На роль экзистенциальных врагов привычно назначены западные партнеры и власти в Киеве.
Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных, компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Все напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать. А это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. И мы это видели. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе. К вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза. Причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным.
По словам российского лидера, то, что происходит сейчас в Украине, не что иное, как упреждающий отпор агрессии, а его решение начать боевые действия – вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Путин заверил собравшихся, что Соединенные Штаты и их сателлиты не учли одного – характера России, который, в отличие от других членов международного сообщества, не намерена проглатывать чрезмерные амбиции Вашингтона. При этом глава Кремля подчеркнуто отделил нынешний американский политический истеблишмент от тех, кто воевал против нацистов Германии во Второй мировой.
Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам. А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой. Разжигание русофобии, восхваление предателей, издевательство над памятью жертв, перечеркивание мужества тех, кто добыл и выстрадал победу. Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали. Мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую победу.
Впрочем, сегодня победа у Владимира Путина оказалась общей лишь с одним лидером. Белорусский коллега главы Кремля Александр Лукашенко на собственном параде в Минске чуть ли не дословно ретранслировал речь российского президента.
Последователи нацистов одержимы идеей реванша, но открыто сражаться с наследниками советского народа не готовы. Хорошо усвоили уроки, видимо, поэтому накачивают Украину оружием, воюют с мемориалами, символами, ветеранами, узниками концлагерей и даже их семьями. В самом страшном сне невозможно было представить, что там, в этой братской нам стране, чудом выживший под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову.
В Киеве Путину, коль скоро российский президент так любит историю, посоветовали перечитать те ее главы, в которых описывается судьба тех, кто пытался завоевать земли, которые сегодня защищают украинские солдаты и добровольцы. При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Путину не удастся украсть у украинцев ни их вклад в победу над нацизмом, ни новую победу над российскими захватчиками.
Сегодня мы отмечаем день перемоги над нацизмом, и никому не відомо, а не клад. Своей истории.
Сегодня мы отмечаем День Победы над нацизмом и никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся нашими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить. В День Победы над нацизмом мы сражаемся за новую победу. Путь к ней тяжелый, но мы не сомневаемся, что победим. В чем наше преимущество над врагом? Мы умнее на одну книгу. Это учебник по истории Украины. Мы не знали бы горя, если бы все наши враги умели читать и делать правильные выводы. 24 февраля Россия начала наступление. Наступление на те же грабли. На них наступает нога каждого оккупанта, который приходит на нашу землю. Мы пережили разные войны, но у всех был один финал. Рано или поздно мы побеждаем. Хоть Орда, хоть нацизм, хоть смесь первого и второго, который является наш нынешний враг, мы побеждаем. Потому что это наша земля. Потому что кто-то воюет за батюшку царя, фюрера, партию и вождя, а мы за родину.
Бо хтось воює за батюшку царя, за фюрера, партию и вождя, а мы за батьківщину.
В том, что Путин наступает на исторические грабли, уверены и на Западе. Попыткой отождествить победу над нацизмом со своими собственными геополитическими интересами российский лидер ведет свою страну не просто к изоляции, но и к отождествлению нынешней России с идеями, против которых человечество воевало во Второй мировой. Об этом, в частности, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Through the invasion of Ukraine, Putin, his inner circle and his generals are now mirroring fascism and tyranny of 77 years ago.
Через вторжение в Украину Путин и его ближайшее окружение теперь отражают фашизм и тиранию 77-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века. Они демонстрируют такое же пренебрежение к человеческой жизни, национальному суверенитету и правилам, основанным на международной системе, в первую очередь Уставе Организации Объединенных Наций, которые мы вместе задумали и за которую боролись. И вместе одержали победу в надежде избавить будущее поколение от бедствий войны.
Но у Путина, считают многие наблюдатели, сегодня уже просто нет выхода. Он не может себе позволить проиграть. Это стало бы для его режима равносильным самоубийству, а потому российский президент и выстроил свою победную риторику на том, что для россиян нынешняя война в Украине должна стать священной, какой она была 80 лет назад. Правда, глава Кремля старательно обошел вниманием то, что тогда победа оказалась возможной не в последнюю очередь потому, что украинцы, русские, американцы, англичане, французы и многие другие России воевали на одной стороне. А сегодня Владимир Путин своей спецоперацией, кстати, это слово так ни разу за всю его речь не прозвучало, оставил Россию в одиночестве. И этому одиночеству все меньше и меньше подходит слово «гордое». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Абхазии тоже проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. В отличие от двух предыдущих пандемийных лет, их достаточно много. Но мысли о новой войне, идущей сейчас на Украине, не могут у многих не перемешиваться с мыслями о победе в 1945-м. Из Сухуми передает наш корреспондент Виталий Шария.
Сегодня, 9 мая, в Абхазии, как и в большинстве стран постсоветского пространства, праздновали 77-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это было первое празднование после двух пандемийных лет с их ограничительными мерами. И поэтому организаторы торжеств не поскупились на число и разнообразие мероприятий. В 9:30 началась церемония возложения цветов памятнику неизвестному солдату на набережной Диаскуров в Сухуми. Отдать дань памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, пришли президент Аслан Бжаня, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анквап, спикер Народного собрания парламента Лаша Ашуба, временный поверенный в делах РФ в Республике Абхазия Максим Литвинов и другие. На набережной Диаскуров состоялось прохождение торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих Минобороны Республики Абхазия, 7-й российской военной базы и пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Вслед за ними по набережной к памятнику подошла колонна участников акции «Бессмертный полк». Праздничные мероприятия в Сухуми завершатся салютом после 22 часов на территории морского порта. Еще несколько лет назад, в преддверии 9 мая, ветеранов Великой Отечественной войны принимал президент республики. Они собирались за праздничным столом в посольстве России в Абхазии, а во время митинга 9 мая сидели на отведенных им почетных местах. Нынче на смену этой традиции пришло посещение ветеранов на дому руководителями властных структур с вручением им памятных подарков и материальной помощи в размере 50 тысяч рублей. Ведь участники войны достигли уже такого преклонного возраста, когда им самим затруднительно совершать поездки. Так мэр Сухума Беслан Эшба побывал в гостях у 97-летней Нонны Дорофеевой и у 100-летней Валентины Шульгиной. Вице-премьер-министр финансов Абхазии Владимир Делба поздравил с праздником Алексея Шония, президент страны Аслан Бжаня, Ивана Пилия. Число ветеранов Второй мировой войны в Абхазии, как и повсеместно, неумолимо тает. Еще 9 мая 2019-го их насчитывалось более 50, через год 44. Нынче в Абхазии их осталось всего 17. Невозможно не обратить внимания на то, что в последние годы празднования Победы проходит в условиях нарастающей конфронтации между Россией и ее немногочисленными союзниками с одной стороны и коллективным Западом с другой. Ну а начавшиеся на Украине 24 февраля боевые действия накладывают на нынешнее празднование морально-психологический отпечаток. И вот российский журналист Петр Акопов пишет в РИА Новости: «Праздник 9 мая, День Победы, в этом году приобретает совершенно новый смысл. Впервые с 45-го мы ждем новой победы, без которой само существование нашего государства окажется под вопросом. Украина в ее нынешней форме – это лишь видимый враг». Конец цитаты. А вот президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне заявил, что в этот день Украина борется за новую победу и одержит ее. «Совсем скоро в Украине будет два Дня Победы». Конец цитаты. Один из выступавших сегодня сегодня на митинге в Сухуми, Закан Нанба желает, безусловно, победы России. День Победы мы всегда встречаем со слезами на глазах. Сегодня под знаменем Победы российская армия, в том числе и добровольцы из нашей республики, ведет борьбу с новым видом фашизма, оголтелым нацизмом на украинской земле. Конец цитаты. Одна из активисток соцсети Facebook высказалась примерно в том же духе. У нас в Абхазии уже 2 дня Победы. Надеюсь, скоро будет и 3-й. Конец цитаты. Под вторым она имела в виду 30 сентября. Но подавляющее большинство интернет-пользователей в Абхазии, поздравлявших всех с праздником 9 мая, не смешивало эти темы. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Часть грузинской оппозиции выступила с предложением перенести официальную дату Дня Победы над фашизмом с 9 на 8 мая, а 9 мая назначить днем позора России. Своим мнением на этот счет с нашим тбилисским корреспондентом Серго Бригвадзе поделились пользователи социальных сетей.
Когда, по вашему мнению, стоит отмечать День Победы над фашизмом?
Я всю свою жизнь, почти 50 лет, отмечал и привык отмечать День Победы 9 мая. Но, конечно, учитывая исторические события, точнее было бы справлять этот день 8-го. Да и, честно говоря, не хочется отмечать его в один день с людьми, которые развязали Третью мировую войну. Пусть в России отмечают этот день, когда хотят, а мы будем отмечать, как посчитаем необходимым. Я слышал, что кто-то предлагал объявить 9 мая днем позора России. Это нелогично, все же Советский Союз в это время победил фашизм. Здесь нет ничего позорного. Хотя можно было бы назначить 24 февраля днем позора России. В тот день в Кремле наплевали на достижения предков и вторглись в Украину.
Я уже давно всех поздравляю с Днем Победы не 9, а 8 мая, поскольку Германия объявила о капитуляции 8 мая 1945 года. Потому я не понимаю, почему Днем Победы над фашизмом было объявлено 9 мая. Я лично приветствую предложение части оппозиции объявить этот день Днем Позора России, поскольку российское руководство осквернило все, что связано с теми историческими событиями. Этот праздник потерял тот смысл и важность, какую годами представляли для бывших советских республик.
Суть в том, когда была одержана победа над фашизмом. Всю жизнь мы отмечали этот день 9 мая. Что изменилось за десятилетия? Даже последние события, вторжение России в Украину, не могут стать причиной изменения исторических дат. Это была важная победа для всего мира, для всех народов. И эта историческая дата навсегда останется таковой. Это никак не относится к тем ужасным и постыдным действиям, которые сейчас совершает Россия в Украине. Эти даты нельзя противопоставлять друг другу и преуменьшать важность Дня Победы. Честно говоря, мне совершенно все равно, когда отмечать День Победы во Второй мировой. 8 или 9 мая. Для меня сейчас важнее то, когда мы будем отмечать День Победы над новой фашистской силой. Я имею в виду российскую армию, вторгнувшуюся в Украину. Вот когда Украина победит и объявит этот день Днем Победы над фашизмом, тогда и в Грузии нужно отмечать его. Осталось подождать немного, когда будет свергнута власть в России и когда вместе с ними на политическую свалку отправятся и наши власти. Это важно, поскольку мы не сможем полноценно праздновать День Победы до тех пор, пока наше правительство будет лояльно Москве.
Вклад в эту победу, конечно, внес не один народ, а сообщество. Там были и русские, и грузины, и украинцы, и много других советских народов. И их вклад в эту победу несоизмеримо больше, чем любых других народов, других стран. Поэтому так исторически сложилось, что мы 9 мая отмечаем эту победу. Зачем переносить? Я смысла не вижу.
Я считаю, что День Победы во Второй мировой войне должен отмечаться 8 мая, ведь на всей планете эту дату отмечают в этот день. У 9 мая нет такой исторической нагрузки.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа». Незадолго до празднования Дня Победы на Сухумской набережной появились ларьки, вид которых, по мнению абхазских архитекторов, не соответствует ее исторической и архитектурной среде. Специалисты считают, что есть на набережной места, где их появление неприемлемо ни в коем случае, как, например, в охранной зоне заповедника Сухумская крепость. О скандале рассказывает Елена Заводская.
Сухумская крепость, расположенная в самом сердце столичной набережной, это известный в городе объект историко-культурного наследия. Руины этого фортификационного сооружения, история которого насчитывает почти 2000 лет, спускаются прямо в море. Остатки старой башни являются несанкционированной смотровой площадкой, откуда можно обозревать бухту и старые, поросшие водорослями камни ее вековых стен. И вот на днях, прямо перед развалинами крепостной башни на набережной выстроились в ряд три неказистых ларька для мелкой торговли. На их появление отреагировали участники группы «Хара Хакалак». Она объединяет молодых абхазских архитекторов, дизайнеров и неравнодушных горожан, которые стремятся сохранить культурную и историческую среду Сухума. На своей странице в социальной сети Instagram они разместили фотографии избушек и сопроводили их такими комментариями. Пока весь город готовится к празднованию Победы, в заповедной зоне у крепости Диаскурия устанавливаются эти жуткие домики. Нельзя допустить установку даже временных конструкций в этой зоне набережной. Абхазские архитекторы, участница группы Хара Хакалак Мадина Чкотуа пояснила «Эхо Кавказа», почему подобным строениям не место на территории охранной зоны Сухумской крепости.
В целом, вообще из-за того, что эта территория является памятником архитектуры, там охранной зоны Сухумской крепости, то на этой территории все, что как бы планируется поставить, оно должно быть согласовано с администрацией города и так далее. С Министерством культуры. Мы знаем со слов сотрудников Министерства культуры, что с ними согласованы данные строения не были. Что касается их внешнего вида, когда речь идет о памятнике архитектуры, нам всем кажется, что любые постройки, даже временные, они должны проходить какую-то комиссию и отбор, а не просто привозиться и ставиться. Как мы понимаем, это павильоны, которые используются ежегодно на новогодней ярмарке на площади перед Цезмином. Но для территории объекта историко-культурного наследия они не очень подходят.
Позиция молодых абхазских архитекторов из группы Хара Хакалак, по словам Мадины Чкото, заключается в том, что набережную нельзя захламлять. Ее надо очистить от большого числа мелких торговых объектов.
После того, как мы этот пост выложили, с нами связался собственник этих павильонов. Она сказала, что это временно. Временно в том плане, что сейчас решается, где они будут на самом деле стоять вот будущий сезон летний. Поэтому мы ждем, что что-то решится, пока что администрация никак не комментирует.
Вы обращались к администрации?
Мы напрямую не обращались. Мы отмечали пока только в Инстаграме. Сейчас вот выходные. Я думаю, что там во вторник можно будет уже к ним обратиться и узнать конкретно, было дано разрешение на установку или нет. Но, в принципе, нам собственник сама сказала, что не было разрешения именно на установку. Почему они решили именно там временно их установить, понятно. Это, конечно, они сами приняли это решение.
Если они будут стоять в другом месте, они кажутся вам нормальными, эти избушки?
Нет, нет, они нам в любом случае кажутся ненормальными. Нам кажется, что как раз сейчас, за последние несколько лет, очень хорошая тенденция к тому, чтобы набережную очистить от лишнего визуального мусора, от рекламы, от павильонов, от палаток. Медленно как-то часть набережной, она уже очистилась.
По словам историка и археолога Батала Кубахи, который много лет работал в Сухумской крепости и был директором заповедника, культурные слои этого памятника начинаются с VI века до нашей эры, с древнего города Диаскурия, построенного греками. Когда во II веке нашей эры на побережье пришли римляне, они перестроили крепость и основали здесь город Себастополис. В XI-XV веках крепость перестраивалась генуэзцами, а в конце XVIII века была резиденцией владительного князя Абхазии Килишбея Чачба-Шервашидзе. В XIX веке крепость перестроили турки, основав здесь военную базу и город Сухум-Кале. А в 1810 году крепость была занята русскими, и на ее территории расположился царский гарнизон. После русско-турецкой войны крепость стала тюрьмой. Для содержания заключенных были приспособлены старые каменные бастионы и деревянные постройки. В ранние советские времена на территории крепости продолжала работать тюрьма, в которой содержались политические заключенные. Историко-архитектурный заповедник «Сухумская крепость» был основан в 1989 году по инициативе первого президента Абхазии Владислава Арцинба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бочуришвили.
День Победы над фашизмом отмечали сегодня в Грузии. В стране это праздничный и выходной день. В течение дня возложение венков проходит в Тбилиси в парке Киквидзе. Традиционное место чествования ветеранов, парк Ваке, закрыт на ремонт. Несмотря на это, часть людей все-таки прошли через ограждение и собрались у могилы неизвестного солдата. К Дню Победы над фашизмом, согласно распоряжению правительства, ветераны в Грузии получили по 1000 лари, а семьям жертв войны передали по 500 лари. На сегодняшний день в Грузии в живых остаются всего 172 ветерана, 131 из них проживает в Тбилиси. В честь Дня Победы на Сухумской набережной Диаскуров сегодня прошел торжественный марш парадных расчетов. Как пишет агентство «Апсны Пресс», командовал маршем первый заместитель министра обороны самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Цвижба. Принимал министр обороны Владимир Ануа, президент Аслан Бжания, спикер парламента Лаша Ашуба. Премьер-министр Александр Анквап возложили венки к памятнику неизвестному солдату. Сегодня же в Сухуми прошла акция «Бессмертный полк». 9 мая в Южной Осетии тоже отметили парадом Победы и шествием Бессмертного полка. Действующий президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов, выступая на параде, прокомментировал войну в Украине, заявив, что сегодня на украинской земле вновь идет смертный бой против фашистской нечисти. Сегодня же юго-осетинский лидер принял участие в шествии Бессмертного полка на Цхинвальской театральной площади. Как пишет агентство РЭС, Бибилов пронес портрет брата своего деда Сулико Бибилова. Вчера в самопровозглашенной республике прошел второй тур президентских выборов, в которых Бибилов уступил оппозиционеру Алану Гаглоеву. Во втором туре президентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия, который прошел вчера, лидер оппозиционной партии НХАС Алан Гаглоев лидирует с 54% голосов, у действующего президента Анатолия Бибилова 43%. По информации главы ЦИК Эмилии Гагеевой, обработаны более 97% протоколов. В МИД Грузии осудили второй тур президентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Подобные незаконные действия нарушают основополагающие принципы и нормы международного права и грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, подчеркнули в ведомстве. Министерство иностранных дел Грузии призывает международное сообщество должным образом оценить и эффективно отреагировать на очередное незаконное действие против суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Региональный выпуск новостей представила Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Мы продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Вчера вечером, через несколько часов после закрытия избирательных участков, президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов признал свое поражение и пожелал лидеру партии НХАС Алану Гаглоеву успешной работы на посту юго-осетинского лидера. По предварительным данным, Гаглоев набирает более 54% голосов. За ходом выборов следила Ирина Келихсаева.
Сторонники Алана Гаглоева до последнего не верили, что выборы закончатся без скандалов и попытки их отменить. Во время теледебатов Гаглоев даже предлагал Анатолию Бибилову подписать соглашение, что выборы пройдут спокойно, и его оппонент не имеет цели их сорвать. Однако Анатолий Ильич эту бумагу так и не подписал. Ситуацию накалила информация о том, что в здании 9-й школы, где находился избирательный участок номер 5 в Цхинвале, помещение уборной, были найдены использованные бюллетени для голосования. В них стояла метка напротив фамилии Алана Гаглоева. Однако член участковой избирательной комиссии Зарина Кукоева сообщила журналистам, что все они недействительны, так как на них нет подписей наблюдателей. После изучения записей с камер наблюдения выяснилось, что подбросил эти бюллетени один из наблюдателей действующего президента. В 7 часов вечера на центральной площади Цхинвала начали собираться те, кто решил отстоять свое право на честные выборы и дождаться результатов подсчета голосов вместе с оппозиционным кандидатом. К 8 часам Театральная площадь была забита до предела. Вместе с избирателями ждал результатов подсчета голосов Алан Гаглоев и экс-кандидаты, которые поддержали его во втором туре голосования. Со сцены, которую приготовили к празднованию Дня Победы, периодически по мегафону сообщали данные с разных избирательных участков. Чуть позже стало понятно, что лидером предвыборной гонки является Гаглоев, намного опережая своего соперника. По толпе прошелся радостный гул, когда около 11 часов вечера глава ЦИК Эмилия Гаги объявила лидером президентских выборов Алана Гаглоева. Через несколько минут в соцсетях появилось и видео поздравления Анатолия Бибилова.
Вы знаете, что я неоднократно говорил и на дебатах, и на встречах с жителями Республики Южная Осетия, что для меня выбор народа, он не подлежит какому-то сомнению, и я свое слово сдерживаю. В принципе, сдерживал всегда. Поэтому, считая, что выборы состоялись, а результаты вы все знаете, я желаю Алану Эдуардовичу успешной работы во благо народа Республики Южная Осетия. И очень надеюсь, что у него все получится.
Под аплодисменты вышел на сцену Театральной площади уже сам победитель.
Дорогой мой народ, всем вам большое спасибо от малых до великих, мужчинам и женщинам. Спасибо всем тем, кто твердо сказал свое слово и поддержал правду. Всем тем, кто сегодня обнадежил и порадовал сердца каждого жителя сети. Сейчас, наверное, нужна сила, даже если ты очень зол, нужна сила, чтобы сказать и хорошие слова. Наверное, большинство из нас не надеялись услышать то, что мы не слышали. Но то, что он взял и сказал это, и посчитался с мнением народа, это что тоже уже не удивит. Мне многое хочется сейчас сказать, но мне приятно, что до него дошли чаяния и мысли народа, и что он их принял.
Поддержать выбор народа пришла на Театральную площадь и экс-лидер оппозиции Алла Джоева, которая в 2011 году с большим отрывом победила на президентских выборах Анатолия Бибилова. Однако выборы объявили несостоявшимися, якобы из-за массовых нарушений, после чего были назначены новые. После объявления победы Алана Гаглоева она ответила на вопросы «Эхо Кавказа».
Вы проявляли очень большую социальную активность в сетях. Вы поддерживали Алана Гаглоева. Что вы чувствуете в час, когда Алан Гаглоев уже объявлен победителем?
Что я чувствую? Я начну следить с первого же дня за его шагами. И от того, насколько они будут правильные, я и буду делать вывод о том, правильно ли я поступила на заключительном этапе своей жизни. Потому что априори распыляться дифирамбами уже не гоже в моем возрасте. По делам будем судить, по делам. Я, несомненно, рада его победе. Я связываю с ним надежду на потенциальные изменения и в политической жизни, и в общественной, и в экономической. Ну, а все остальное в его руках. И, естественно, в руках всех тех, которые его окружают. Если каждый из них будет понимать, что надо строить государство, а не улучшать свое личное благополучие, мы двинемся в лучшем направлении, чем мы двигались до сих пор. Если нет, то площадь снова может о себе заявить. Когда-то.
Окончательные результаты голосования еще не объявлены, однако сегодня Эмилия Гагиева после обработки 97% протоколов сообщила, Лангаглоев лидирует на выборах 54% голосов, у действующего президента 43%. Срок вступления Алана Гаглоева на должность президента Южной Осетии будет определен после официального объявления результатов выборов, добавила она. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Что означает победа Алана Гаглоева как для самой Южной Осетии, так и для ее стратегического партнера Российской Федерации? Изменится ли характер их взаимоотношений и стоит ли ждать референдума о присоединении самопровозглашенной республики к РФ? Об этом и не только с экспертами беседовал Мурат Гукемухов.
Кандидат от протестного электората Алан Гаглоев одержал уверенную победу во втором туре. 54% голосов против 43% проголосовавших за Анатолия Бибилова. Я не говорю кандидат от оппозиции, потому что не все, кто отдал свой голос Алану Гаглоеву во втором туре, являются сторонниками оппозиции. В его активе оказались голоса тех, кому важнее было избавиться от Анатолия Бибилова. Понимая это, его сторонники придумали такое определение, как «народный кандидат» или «кандидат народного единства». Это определение также явно притянуто за уши, потому что ничего такого кандидат Гаглоев не говорил. А если бы и говорил, его бы не услышали. Все-таки это был конкурс репутации. Люди слишком устали от произвола властей, от хамства чиновников, чтобы ковыряться в предвыборных программах кандидатов. Они просто хотят видеть в кресле президента приличного человека. Да, конечно, с твердым характером, талантом руководителя и все прочее, но самое главное – приличного. Алан Гаглоев такую надежду дает. Анатолий Бибилов свой шанс уже использовал. И все-таки, считает политолог Вячеслав Габозов, главный герой этих выборов – югоосетинский избиратель. У него хватило вкуса и природной интеллигентности, чтобы не принять бесцеремонность российских политтехнологов из штаба Бибилова, не даться в обман на пустые обещания. Зато на массовую раздачу югоосетинских паспортов в Северной Осетии и подвоз к избирательным урнам новоиспеченных граждан в Южной Осетии ответили еще большей явкой протестного электората, чем это было в первом туре. Говорит Вячеслав Габозов.
Эти выборы действительно войдут в историю Южной Осетии просто беспрецедентным применением административного ресурса.
А когда обходилось без злоупотребления административным ресурсом?
Да, и раньше действующие президенты применяли. Я думаю, что в любой стране в той или иной степени административный ресурс применяется, да? Другой вопрос, что у нас применение административного ресурса не переходило в административное бесчисление. Но в любом случае, несмотря на вот такое беспрецедентное применение административного ресурса, Южная Осетия еще раз показала, что такие находящиеся за рамками правового поля ходы, все эти политтехнологи заезжие, не учитывающие менталитет и не учитывающие специфику Южной Осетии, не то что не приводят к хорошим результатам, они дают абсолютно обратный эффект. Они привели к тому, что протестный электорат во втором туре еще более консолидировался и стройными шеренгами пришел на выборы. По-моему, это очень важное напоминание или важный сигнал власти, что либо власть будет реально решать проблемы людей, либо ей ничего не поможет. Я думаю, каждый следующий президент это будет понимать еще лучше, чем предыдущий. Учитывая, что из 4 президентов Южной Осетии, 3 президента так и не получили второго срока из рук избирателей.
Отдельная тема, обсуждаемая в медиа, отслеживающих ситуацию в Южной Осетии, это отношение Москвы к итогам выборов. Отразятся ли они на отношениях республики с государством-патроном? По мнению российского политолога Николая Силаева, Москва готова выстраивать отношения почти с любым политиком, победившим на выборах в Южной Осетии, потому что любой из этих политиков ориентирован на сохранение союза с Россией. По словам Николая Силаева, он говорит почти с любым, потому что дальше начинаются сложные вопросы притирки, выстраивание договоренностей со всеми, кто в Москве имеет отношение к выработке и осуществлению политики на югоосетинском направлении, говорит Николай Силаев.
Я не берусь судить о том, что за человек, что за политик. Понятно, что такой биографией, видимо, он человек непростой. Видимо, на него, по крайней мере, кто-то какие-то надежды в Москве возлагает. В отношениях с Россией изменений я никаких не жду, а самый большой интерес российский, насколько я могу судить, может заключаться в том, чтобы поменьше генерировалось неоднозначных новостей. Вроде как вот эта история, когда Бибилов там заходил в парламент, сопровождаемый вооруженными людьми, или когда он там чуть ли не весь бюджет предлагал передать под президентский фонд, чтобы президент им распоряжался по своему усмотрению. Как история вот с этим референдумом, когда за неделю до первого тура предложил провести референдум вдруг. Просто такого рода новости, они существенно ничего не меняют для России, вот, в широком смысле слова. Они все время создают какое-то напряжение ненужное. Ну, как с этим референдумом, просто если представить себе нашим дипломатам, и так все время что-то приходится объяснять, а тут еще давайте будем объяснять про референдум, который предложил провести Путин. Я думаю, что этого станет меньше.
То есть вы считаете, что Алангагуев не расположен к производству неоднозначных новостей?
Да. Алангагуев еще интересен тем, что он, видимо, оказался сильным публичным политиком. Это вещь, которую трудно сыграть, ее тут не спросить, ее тут не имитировать. Но то, что ему это удалось, то, что ему удалось добиться такой поддержки и победы на выборах, это очень серьезный политик. Я думаю, что здесь у Гагуева есть все шансы поладить теми, кто в Москве отвечает за эти направления. А у них, по-моему, нет никаких оснований не выстраивать отношения.
С 2011 года отношение Москвы к выборам в Южной Осетии заметно изменилось. В 2011 году кураторы не скрывали, что заинтересованы в победе Анатолия Бибилова. В агитации за кандидата от Кремля принял участие даже президент Медведев. Когда Анатолий Бибилов проиграл кандидату от оппозиции Али Джоевой, кураторы пошли на срыв избирательной кампании, чем спровоцировали в республике затяжной политический кризис. В 2017 году Москва поступила уже иначе. Она демонстративно согласовала всех трех кандидатов – Леонида Тибилова, Анатолия Бибилова и Алана Гаглоева. Такая селекция кадров тоже не вызвала одобрения избирателей. Все-таки это свободные выборы, а не конкурс аквариумных рыбок. На этих же выборах Москва ни одной из своих башен не продемонстрировала избирателю предпочтений в пользу одного из кандидатов. После первого тура голосования Дмитрий Козак встретился с каждым из двух оставшихся на дистанции кандидатов и продемонстрировал ровное к ним отношение. Курирующий республику управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами также соблюло приличие, что называется, не гасумянило и не винокурило. Хотя круги по воде ходили, что-то там в глубине явно происходило, но все-таки не попало в поле зрения избирателей. По мнению Николая Силаева, это разумная политика.
И хорошо, что Москва пришла к этой политике, которая предусматривает, что могут победить разные люди на выборах, с этими людьми все равно нужно взаимодействовать и договариваться. Я только одну вещь отмечу. Все вот эти бурные события в 2011 году раньше проходили на фоне совершенно других расходов на восстановление Южной Осетии. Там цена вопроса была гораздо выше. Ставки были выше для тех, кто участвовал в югоосетинской политике. Ставки были выше для тех, кто в направлении отвечал в Москве. Потому что одно дело, когда есть там текущая регулярная экономическая помощь, которой можно так или иначе ввести порядок, и она сравнительно невелика. А другое дело, когда речь идет о тех суммах, которые были потрачены с 8 по 13 год.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В Тбилиси осудили президентские выборы, которые прошли в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Соответствующие заявления сделали в МИДе и в аппарате госминистра по примирению и гражданскому равноправию. В экспертном сообществе пытаются предугадать, как именно смена де-факто властей может отразиться на отношениях с Тбилиси и что может измениться в обсуждении гуманитарных вопросов. Реакцию политиков и экспертов выясняла Анастасия Славинская.
Грузинский МИД осудил второй тур президентских выборов, которые прошли накануне в самопровозглашенной республике. Подобные незаконные действия нарушают основополагающие принципы и нормы международного права, а также суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, говорится в заявлении ведомства.
В условиях российской оккупации и эффективного контроля никакие результаты выборов не могут иметь юридической силы, в то время, когда сотни тысяч беженцев и внутренне перемещенных лиц, изгнанных из Абхазии и Цхинвали в результате этнической чистки грузин все еще лишены возможности безопасного и достойного возвращения в свои дома, а фундаментальные права и свободы живущих на местах людей грубо нарушаются.
МИД Грузии призвал Российскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также выполнять международные обязательства, в том числе соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве Евросоюза 12 августа 2008 года. В аппарате госминистра также заявили, что ни власти Грузии, ни международное сообщество не признают легитимность проведенных выборов.
Важно отметить, что решение Европейского суда по правам человека 21 января 2021 года однозначно подтвердило, что Россия осуществляет эффективный контроль на оккупированных территориях Грузии. Именно на нее ложится ответственность за грубое нарушение прав человека и другие незаконные действия, происходящие на месте.
Говорится в заявлении аппарата госминистра. Конфликтолог Паата Закарайшвили говорит, что об Алане Гаглоеве, лидере оппозиционной партии НХАС, который обошел на выборах действующего президента де-факто республики Анатолия Бибилова, известно не очень много.
Он работал в спецслужбах, не был руководителем спецслужбы, но был офицером. Скорее всего, это победа не его победа, это просто победа протестных голосов. Во время предвыборной кампании Центральной избирательной комиссии очень многих не допустила выборам. И по мнению Бибилова, он практически уничтожил вероятных противников. Но оказалось, что настолько население юждосетим неприемлемо был Бибилов, что которые были голосовать за любого человека, лишь бы не за него. В этой списке, которые остались кандидаты, был, например, Карим Ударов. Один член парламента, довольно активный, такой церский, молодой человек. Я думал, что он выйдет во втором туре. Но нет. Люди захотели все-таки более такого респектабельного, спокойного человека в лице вот Гаглоева.
До первого тура Россия однозначно поддерживала Бибилова, но как только Гаглоев вырвался вперед, Российская Федерация перестала оказывать явную поддержку кому-либо из кандидатов, говорит Паата Закарайшвили. Таким образом, продолжает он, она дала знак осетинскому обществу, что ей не столь важно, кто именно одержит победу. Главное, чтобы сейчас, в условиях, когда в Украине идет война, не было лишней шумихи и волнений. Это послание, судя по всему, получил и Анатолий Бибилов, полагает Паата Закарайшвили. Ожиданий, что новый глава де-факто республики отойдет от российской политики, нет. Напротив, скорее всего, он будет более покладистым в отношениях с Российской Федерацией, считает конфликтолог.
Бибилов был более популистом, был таким дерзким, харизматичным лидером. Гаглоев не видно, что он популист, и не видно, что он харизматичный. Он не будет принимать скоростных решений, как Бибилов принимал. Вот на референдума, к примеру. Бибилов явно хотел в предвыборной кампании втиснуть пред референдум, который сейчас не выгоден России, потому что Россия не хочет раздражать грузинских властей. Грузинские власти не хотят раздражать Россию, и Россия не хочет раздражать грузинских властей. Это очень взаимно здесь. И поэтому, скорее всего, Гаглоев больше будет смотреть на Москву, чем Бибилов это делал. Средний класс, и те, которые привыкли жить за счет коррупции, они, наверное, захотят им управлять. И поэтому очень интересно, сможет ли он противостоять желающим вернуться белую коррупцию.
Открытым остается вопрос открытия для жителей Ахалгорского района дороги, связывающей район с остальной Грузией. Пока позиции, обозначенные Аланом Гаглоевым, в отличие от позиции его предшественника, больше носят нейтральный характер, говорит Паата Закарайшвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Главная тайна кадыровцев, ее разгадку предложил наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотя, не в умении воевать, что подтвердила Украина, а в планах Владимира Путина превратить их в личную преторианскую гвардию.
Нынешняя война в Украине разбила вдребезги несколько основополагающих для российской идеологии мифов. В первую очередь это миф о непобедимости российской армии, по крайней мере в том, что касается неядерных вооружений. Сколько госпропаганда и одурманенные ею дорогие россияне упивались непревзойденной мощью их вооруженных сил. Насколько это осознание собственного могущества тешило их мелкое, страдающее от вечных унижений самолюбие. Сколько лозунгов, сколько неприкрытого открытого бахвальства, сколько можем повторить, и все коту под хвост. Задача дойти до Берлина сменилась куда более прозаичной и скромной дойти до Авдеевки. Нет, конечно, российская армия все еще представляет серьезную опасность для Грузии, Молдовы, Эстонии, Литвы. Если что, она очень хорошо справится с Мальтой, а уж Монако возьмет под громкие фанфары российских пропагандистов. Но для серьезных стран российская военная угроза в настоящее время осталась только на уровне ядерного оружия. Но это еще не все. Есть еще один тщательно, с умением дело формируемый Кремлем миф, который в Украине полностью растаял в воздухе. Это великий полководец Рамзан и его непобедимое войско. Кадыровцы, самые заметные в интернете, в ТикТоке, Инстаграме и прочих приятных местах, на фронте совершенно потерялись. Толку от них меньше, чем от легендарных бурятов, которые интереса для пропаганды не представляют, в соцсетях не красуются, но зато реально воюют. Как и следовало ожидать, вся хваленная воинственность кадыровцев – пустой звук, результат хорошей пропаганды. Клич «Кадыровцы идут» по замыслу кремлевских сидельцев должен наводить ужас на всех вокруг. И до некоторого времени так оно и было. До 24 февраля, когда выяснилось, что ТикТок-король абсолютно голый. В этом свете очень полезно было бы ответить на вопрос, откуда вообще взялось такое мнение, что кадыровцы – это суперсолдаты. Это такие киборги, способные сокрушить любую силу. На мой взгляд, пропаганда основывалась на трех китах. Первый – это память о чеченцах, как о великих воинах, которые в 90-е годы сотворили настоящее чудо, разгромили российскую армию. Второй – это облик самих кадыровцев, мрачные, бородатые, атлетического телосложения, вызывающие страх уже всем своим видом. Третий – это то, насколько у них развязаны руки самой России, где они действительно непобедимы в разного рода околокриминальных и околополитических грязных делах. По поводу первых двух точно можно сказать, что все это труха. По части воинственности. Чеченцы, конечно, сотворили маленькое военное чудо в 90-е годы, но надо все-таки учитывать, что воинственность не передается по наследству, иначе сейчас самыми великими воинами мира были бы итальянцы и скандинавы, потомки римлян и викингов. Считать всех чеченцев априори хорошими воинами – это все равно, что считать всех бразильцев великими футболистами. В Бразилии проживает около 120 миллионов человек, и большинство из них в футбол играть вовсе не умеет. Воинственность нуждается в серьезной постоянной подпитке, иначе даже самый острый меч со временем отупевает. При этом надо учитывать, что кадыровцы преимущественно это не воевавшее поколение, которое про беспримерный подвиг 90-х годов знает только по рассказам. Кадыровцы нигде толком не воевали, у них сладкая жизнь, они обласканы властью, они передвигаются в лучших автомобилях, живут в пафосных московских гостиницах, ходят по самым дорогим кабакам. Какая к черту воинственность в такой ситуации? Сытость и безнаказанность – худшие враги воина. По поводу внешнего вида. Да, людей это вообще характеризует, встречают ведь по одежке. Запугивающая внешность всегда имеет свой эффект на некоторое время. А потом приходит понимание – объемы мышц и длина бороды к военной отваге не имеют никакого отношения. Приведу пару примеров. Вот есть такая страна Израиль. Пожалуй, самая воюющая в мире и действительно непобедимая. Но вот в чем, как говорится, загогулина. В Грузии много туристов из этой страны. И их в большом количестве можно увидеть на тбилисских улицах. И вот скажу я вам честно, они не оставляют впечатления супервоинов по кадыровской версии. Обычные люди среднего телосложения, среднего роста, кто-то спортивный, кто-то с небольшим пивным пузиком. Словом, нормальные люди. По виду так и не скажешь, что 80% из них имели опыт реальной войны. Тем не менее, если и есть непобедимая армия, то в первую очередь это израильская. Противоположный пример. В Сирии есть неофициальная проправительственная вооруженная группировка Шабиха. По сравнению с ее членами, кадыровцы – худосочные ботани. Мышцы у них самые большие из всех, что мне приходилось видеть, если не считать чемпионаты мира по бодибилдингу. Как представишь себя их в группе, да еще с оружием, мороз по коже. Однако в реальной войне Шабиха себя ничем особенным не проявила, кроме мародерства, погромов и убийства мирного населения. С военной точки зрения они ничто, несмотря на телосложение и длину бород. И вот в этом свете назревает вполне логичный вопрос по поводу третьего пункта. К чему все это? Почему кадыровцам создают такой имидж? Почему над их возвеличиванием так упорно работает госпропаганда? Если как войны они в общем-то середнячки, кому и зачем они нужны? Есть такая байка, что Кремль платит дань Чечне, потому что боится нового восстания. Смешно. Те, кто это говорит, пусть внимательно посмотрит на Украину и потом представит себе. Это ровно то, что будут делать с Чечней в случае, если она еще раз рискнет взбунтоваться. И учтите, без мирового противодействия и без натовского оружия Путин не будет воевать с Чечней. Это ему не нужно. Он просто окружит ее и будет утюжить ракетами и бомбами до тех пор, пока последний живой чеченец не будет молить о пощаде. Нет, тут все совсем иначе. Кадыровцев Путин приберег для себя лично. Как любой правитель, который многие годы сидит на троне один, президент России наверняка параноик. И преданные, купленные за хорошие деньги кадыровцы, это гарантия против любой революции, как дворцовой, так и настоящей. Кадыровцев к этому готовят, и им позволено столько потому, что в день, когда настанет час Х, и различные Росгвардии и ОМОНы отойдут в сторонку, именно на них будет возложена миссия спасения императора. Нам сейчас может казаться, что час Х никогда не настанет, и все тревоги Путина по этому поводу беспочвенны. Но главный лозунг любого диктатора гласит «никогда не говори никогда». В этом секрет могущества кадыровцев. Они – персональный билет хозяина в вечную власть. Такие гарантии, как правило, очень хорошо оплачиваются.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.